Ранчо «Две луны». Сзади кто-то тронул его за плечо. Это был секундант, стрелок по колоколам, владелец бакалейки и по совместительству местный агент Пинкертона.
«А, раз вы сегодня не умерли и поживете у нас еще какое-то время, лучше заменить вашу игрушку на что-нибудь более основательное», — вежливо сказал он, показав на герсталь. «В генеральном магазине Мелла Скотта вы найдете все, что вам может понадобиться для выживания и комфорта. Любое оружие, седло, сбруя, мясные консервы, динамит, одежда для...»
«У меня записка от мистера Роберта Пинкертона», — перебил его Фандорин. Скотт оглянулся по сторонам, взял собеседника за локоть.
«Я сразу почуял, что вы тут неспроста. Отойдем-ка. Здесь слишком кричат».
Прочитал короткое письмо, озаглавленное «Всем штатным и резервным агентам дважды». Прищурившись, поглядел на Ираста Петровича.
«Нужно было сразу ко мне. По крайней мере, я бы посоветовал вам не задирать Реклера. Тут сказано «любое содействие». Чем могу помочь?»
«Экипируйте меня получше». «Не как чужака, с которого лишь бы содрать побольше денег, а как товарища и коллегу. Я в этих краях человек новый, поэтому полагаюсь на вас». Пинк почесал кончик носа.
«Не только».
«Пока все. Может быть, позже обращусь за профессиональной помощью, если задача окажется труднее, чем я предполагаю». В глазах Скотта блеснули веселые огоньки, но комментариев не последовало.
«Что ж, идемте в магазин».
Махнув камердинеру, чтоб догонял, Ираст Петрович последовал за Пинком.
«Хотите секретничать, ваше дело?» — помолчав, сказал тот. «Я и так знаю, зачем вы пожаловали. Черные платки, да? Догадаться нетрудно. Вы ведь сидели с этим русским шутом из Дримвелли».
«Я тоже русский», — холодно заметил Фандорин.
«Я не хотел вас обидеть. Если вы заметили, я сделал ударение не на слове «русский», а на слове «шут». Вы же не станете оспаривать, что мистер Кьюзьма Люков — шут гороховый?»
«Нет, оспаривать Ираст Петрович не стал».
«Если хотите знать мое мнение», — пожал плечами Скотт, — «банды в долине нет и быть не может. Черные платки, судя по всему, парни серьезные, раз уж стали работать по поездам. На что им русская деревня? Что можно взять с этих малохольных? Книжки на русском языке? Часто бывает, что шайка грабителей устраивает себе в каком-нибудь укромном местечке схрон, тайный лагерь. Но зачем тогда дразнить русских и мозолить им глаза? Выдумки все это, вот что я думаю. Но коли полковник Стар желает разобраться, его право. Понадоблюсь всегда к вашим услугам. В письме мистера Пинкертона гарантирована 30% скидка. Значит, я буду вам обходиться всего по 3,50 в сутки».
«Учту». Поколебавшись, не расспросить ли про Дримвелли и решив, что пока не стоит, Фандорин оглянулся на сопящего сзади массу и тихо объяснил по-японски, в чем дело. На ступеньке генерального магазина поджидал Луков.
«Делайте ваши покупки, Кузьма Кузьмич. Нам тоже нужно кое-что приобрести у господина Скотта».
Эти простые слова от чего-то привели председателя в замешательство.
«Нет, нет», — заполошился он, — «мне не к спеху, я после. У меня список длинный».
Звуки русской речи развеселили Скотта.
«Смешной у вас язык, будто гальку во рту перекатываете. Прыбры, длинли, блинли.
А что это у вас дверь нараспашку?»
— спросил Фандорин, входя в лавку. Просторный амбар, весь заставленный ящиками, коробками и тюками.
«Разве в Сплитстоуне не воруют?»
«Еще как воруют. Но только не у Мелла Скотта. Потому что знают, под землей найду и шкуру спущу».
«Давно служите в агентстве?»
Лавочник вынул из заднего кармана штанов плоскую бутылку, вероятно, прихваченную из салуна, обстоятельно отхлебнул.
«Еще 20 лет назад вместе с мистером Пинкертоном охотился на шайку братьев Джеймсов. Золотые были деньки, а теперь числюсь в резерве. Получаю половинное жалование, 50 в месяц. Не густо, поэтому и магазин держу. Здесь продается все, что вы видите, кроме вот этого».
Он любовно потрепал по загривку пыльную голову бизона, висевшую на стене.
«Когда-то эта штука стоила бы не дороже доллара, потому что по равнинам бродили миллионные стада, а теперь не осталось ни одного быка. Всех перестреляли. Могу отдать за 400 монет, и то исключительно как коллега коллеги. Желаете? Ну, как хотите».
Оглянувшись на Лукова, который остался снаружи и слышать разговора не мог, Эраст Петрович спросил: «А селестианские братья покупают товары тоже у вас?» Скотт хитро подмигнул.
«Понимаю, куда вы клоните. Хотите получить дармовую информацию про Дримвелли? Вот наймете меня в помощники, тогда выпытывайте, что хотите».
Он снова приложился к горлышку, допил виски до конца, вынул из-под прилавка еще одну бутылку, открыл, да вдруг задумался.
«Минутку».
Взял винтовку, что была прислонена, к стене, подошел к окну, стал целиться вверх. Эраст Петрович проследил за направлением ствола. Кажется, Пинк опять метил в колокол на башне. Сухо грохнул выстрел. Кузьма Кузьмич подскочил на ступеньки, уронив панаму.
«Мимо!» —
вздохнул Скотт и спрятал бутылку обратно.
«Значит, на сегодня хватит. Я свою норму знаю. Так что же вам предложить? Для начала нужно по-человечески одеться. Вам понадобятся шляпы с широкими полями, чтобы не слепило солнце. Ковбойские сапоги, видите, у них острые носы, чтобы удобнее продевать ногу в стремя. Ваши брюки изорвутся колючки. Нужно купить джинсы. Понадобится пара шерстяных одеял, фляги, топор или тесак».
Масса уже вертелся перед зеркалом, примеряя огромную шляпу, из-под которой его почти не было видно. Понравились ему и сапоги, тесненной кожи с медными заклепками на огромных скошенных каблуках. А Фондорину пастушья одежда не приглянулась. В качестве наряда для верховой езды вполне можно было использовать испачканный углем белый костюм. Чтобы не порвались брюки, Раст Петрович приобрел чапарехус — кожаные наколенники на тесемках. Вместо простреленного цилиндра решил взять очень приличный пробковый шлем британского производства, непонятно откуда взявшийся в этом ветошном заведении.
«Надо же! Лет 10 у меня этот ночной горшок провалялся. Я думал, его никогда не купят», — обрадовался хозяин. «Был тут один английский лорд еще со времен индейской территории. Приехал бизонов пострелять. С него шашоны. Скальп сняли. Видите, тут внутри немножко бурого осталось».
Фондорин передумал. Купил пепельно-серую шляпу. Будет как раз в цвет костюма.
«А, без винтовок в горах нельзя». Скотт стал открывать и ставить на стол длинные ящики. «Вот вы какие предпочитаете? Вот, могу порекомендовать. Отличный дробовик с вращающимся барабаном на 4 заряда.
Натягивавший сапог и от того прыгающий на одной ноге Масса сказал: «Ремингтон, калибр 50-2.
«Серьезный инструмент. А у вашего китайца хороший вкус».
«Он японец». Положив на прилавок 2 винтовки, подсумки и патроны, Скотт щелкнул костяшками на счетах и продолжил.
«А-та, теперь револьвера. Раз вы русские, предлагаю Смит энд Вессон 44-го калибра, так называемый «Рашн». Двойного действия, разработан по заказу вашего великого герцога Алексея, когда он охотился здесь на бизонов с великим Баффало Биллом. Смазанная свинцовая пуля, 246 гранов, 23 грана черного пороха, рукоятка из гуттаперчи, очень удобно.
Зазнаю, этот револьвер состоит на вооружении российской армии. Давайте.
А вашему японцу два?
— спросил хозяин, потому что Масса как раз нацепил желтого цвета пояс с двумя кобурами.
— В левую кобуру нунтяку, правую — короткий меч. Довольно пробурчал он себе под нос.
— Нет, ему револьверов не надо, — перевел Эраст Петрович. Самой дорогой покупкой стал компактный цейсовский бинокль с 18-кратным увеличением. На этом экипировка была закончена.
— Осталось обзавестись лошадьми, — подытожил Скотт. — Это вам надо на какую-нибудь ранчо.
Вспомнив о предложении, которое сделала миссис Каллиган, Фандорин небрежно спросил, а ранчо две луны далеко отсюда?
— У Корка Каллигана хотите купить?
— одобрительно кивнул хозяин.
— Это правильно. У старика отличные лошади, только дерет он за них втридорога.
Мне обещали скидку. До хозяйства Каллиганов от городка было всего 1,5 мили, так что пошли пешком, отправив покупки в гостиницу. Поначалу Масса шагал бодро, звенел шпорами, но скоро стал спотыкаться, потому что высокие каблуки, несомненно удобные при верховой езде, были мало приспособлены для пешеходных прогулок. В конце концов Эраст Петрович оставил слугу ковылять сзади, и в ворота ранчо вошел один. Странные это были ворота. Они стояли без изгороди, сами по себе, просто буква «П» средь чистого поля. Сбоку большой щит. Земля Корка Каллигана. Растеров здесь кончают на месте. Для вящей убедительности внизу коряво нарисовано дерево с повешенным.